Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Калашников. Американский портрет русского автомата». Кинообозрение с Андреем Загданским. Всемирный фестиваль «Нонфикшн». Музыкальная полка Соломона Волкова. «Вспоминая Ахмадулину». Яков Гордин о Бродском. «30 лет без Леннона». Памяти Рудольфа Баршая. «Толстой и толстовцы». Дело Виктора Бута, который сейчас сидит в одиночной камере Нью-Йоркской тюрьмы, привлекло внимание американской прессы еще и потому, что он уже давно стал персонажем массовой культуры. Бут не только объект журналистских расследований, но и прототип для героя романов, американского фильма «Оружейный барон», где его играет Николас Кейдж, и даже компьютерной игры. Это и неудивительно, ведь американские службы безопасности называют Бута самым крупным торговцем оружия в мире. Однако арест Виктора Бута привлек внимание не только к нему, но и к его бизнесу. Книга «Ружье», написанная американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии и бывшим директором московского бюро «Нью-Йорк Таймс» Кристофером Чиверсом, посвящена самому популярному товару в этой торговле смертью.
Книга Си-Джей Чиверса «Ружье» посвящена автоматическому ружью АК-47, то есть автомату Калашникова. Американцы, чья армия вооружена суперсовременным оружием, не перестают изумляться феномену этого старого, но не устаревшего автомата. 63-летний АК-47, вставший в строй в 1947 году, до сих пор находится на вооружении многих армий, партизанских групп и, к несчастью, террористических банд. По примерным подсчетам, сейчас по всему миру в обращении находится 100 миллионов автоматов Калашникова. Американский автомат М-16 дотягивает всего до 10 миллионов. Правда, причина может быть и в том, что американские автоматы не продавали так дешево, как мог позволить себе Советский Союз. Поначалу западные эксперты отвергли советский АК-47 как слишком простой и топорно сделанный. Чиверс пишет.
Западные автоматы изготавливались с помощью точных инструментов. Конвейерные линии выдерживали размеры с минимумом погрешности и плотно пригоняли детали. Не то АК-47. Каждый, кто его разбирал, знает, что если его детали не держатся на трении, то зазоры между ними так велики, что они дребезжат. На испытаниях АК-47 не производил сильного впечатления. Точность его попаданий и дальность действий уступали западным конструкциям.
И тем не менее, у автомата Калашникова было одно преимущество, сделавшее его самым востребованным оружием в мире. Он был безотказен в бою. Вот объяснение Чиверса.
Именно потому, что детали АК-47 пригнаны неплотно, его трудно вывести из строя. Его не может застопорить ни грязь, ни некачественная смазка, ни нагар, который появляется в дуле во время длительного боя. Он так надежен, что не выходит из строя, даже побывав в воде или в песке.
Второе его важное и смертоносное преимущество – простота в употреблении. Его легко осваивают люди технически безграмотные, нетренированные, просто бестолковые. К тому же он весит 4 килограмма, поэтому из него с энтузиазмом палят солдаты-подростки и даже дети, которых вербуют преступные военные группировки. Между тем, радиус поражения автомата равен длине 2-3 футбольных полей. Автор книги «Ружье» рассказывает об истории создания АК-47, пытаясь отделить правду от советского пропагандистского мифа.
Аббревиатура АК-47 означает «автомат Калашникова изготовления 1947 года». Старшему сержанту Михаилу Тимофеевичу Калашникову было тогда 28 лет, и у него не было высшего технического образования. Поэтому он чрезвычайно подходил для советского мифа о пролетарском герое. Но были и неподходящие для мифа детали биографии конструктора. Высылка кулацкой семьи Калашниковых в Западную Сибирь и арест старшего брата, проведшего годы в ГУЛАГе. Отец выдержал Сибирь недолго, и из 18 его детей в живых остались только 8.
С началом Отечественной войны Михаил Калашников был призван в армию, командовал танком Т-34, был ранен и отправлен в госпиталь. Там-то у выздоравливающего сержанта и появились идеи нового автоматического оружия. Его первые конструкции армия отвергла, но он был принят на работу в военное конструкторское бюро, где в 1947 году его группа и создала новый автомат АК-47. АК-47.
Многие подробности процесса создания автомата АК-47 в стенах закрытого КБ остаются неизвестными. Известно, однако, что у Калашникова было несколько помощников. В основном это были советские конструкторы, чьи имена были засекречены. Но один помощник никогда даже не упоминался советской пропагандой. Это был плененный немецкий инженер, известный конструктор оружия Хьюго Шмайсер, создавший в начале Второй мировой войны автомат СТГ, печально знаменитый Штурмгевер, или попросту Шмайсер. Внешне автоматы Шмайсера и Калашникова очень похожи друг на друга.
И тем не менее, автомат Калашникова был явным шагом вперед по сравнению с автоматами Второй мировой войны. Американское полуавтоматическое ружье М1 генерал Паттон назвал лучшим боевым оружием, которое когда-либо было изобретено. Но его магазин вмещал только 8 патронов, а автомат Калашникова выпускал за несколько секунд обойму из 30 патронов. Что касается помощи Калашникову, то стоит помнить, что Шмайсера привезли в Ижевск в 1946 году, когда АК-47 уже проходил испытания. Судя по некоторым сведениям, помощь немецкого инженера заключалась в советах относительно холодной штамповки деталей. Советах, впрочем, очень важных для результата. А результат сказался уже во Вьетнаме, где Калашников отчасти обеспечил преимущество коммунистическому Вьетконгу, потому что тогдашний американский автомат М-16 часто заклинивало в самом разгаре боя. Восточная Европа, Третий мир начали вооружаться автоматом Калашникова. Китай, Северная Корея и Египет наладили с помощью Советского Союза собственный выпуск автомата и его модификаций. АК-47 стал эмблемой воюющих этнических групп и террористических банд всех мастей. Его изображение на флаге Мозамбика, на флагах многих террористических группировок и даже похоже на флаги Хезболлы. Однажды я видела по русскому телевидению интервью с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, в котором он сказал с горькой печалью: «Я никогда не думал, что этот автомат убьет столько народу». Калашников с помощниками или без них создавал оружие для защиты Родины, но на его глазах оно стало орудием и символом бесчетных и часто преступных убийств. It takes a lot of men to make a gun. Hundreds, many men to make a gun. Men in the mines to dig the iron, men in the mills to forge the steel, men at machines to turn the barrel, mold the trigger, shape the wheel. It takes a lot of men to make a gun. One gun. And all you have to do is squeeze your little finger, ease your little finger back. You can change the world. Whatever else is true, you trust your little finger. Just a single little finger can change the world.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эти дни в Москве проходил книжный фестиваль «Нонфикшн». Несколько лет назад, когда мне довелось принять в нем участие, я был поражен общей атмосферой праздника, интеллектуальная, но в меру. С одной стороны, без глянцевой пошлости, с другой, без педантического занудства. Одним словом, веселая наука, которую целыми мешками разносили с ярмарки бесчисленные симпатичные посетители. По-моему, такая картина отражает общий для всего мира сдвиг интереса от билетристики к культуре нон-фикшн, которую я бы определил как ту, что обходится без вымышленного героя. Нон-фикшн изучает не образы реальности, а след, оставленный ею. Это бесхитростное следствие нашего пребывания в мироздании. Топчась по нему, мы не можем не наследить. Поэтому след обладает подлинностью, которая выдает присутствие реальности, но не является ею. След лишь указывает на то, что она здесь была. Художник в роли следопыта – фигура крайне современная во всех областях искусств, но особенно, конечно, в кино, которое раньше называлось документальным, а теперь неигровым. Только что режиссер Андрей Загданский вернулся из Амстердама, с крупнейшего фестиваля неигрового кино, о котором он нам сейчас и расскажет.
Амстердамский фестиваль проходит уже в 23-й раз, и мне довелось побывать когда-то, много лет назад, на 3-м кинофестивале. Директор кинофестиваля, вот уже 23 года, Али Деркс, последовательно проводит, наверное, самое главное собрание документалистов, во всяком случае, в Европе уж точно. Фестиваль представляет очень много фильмов, очень много специальных программ. Например, специальная программа полнометражных голландских фильмов, специальная программа короткометражных голландских фильмов, программа мастеров, программа зеленых фильмов, фильмов, посвященных охране окружающей среды, лучшие кинофестивальные фильмы, фильмы-призеры других кинофестивалей и так далее. И приезжает очень много гостей, 3000 людей, это существенное количество для документального кинофестиваля. Фестиваль проходит в тот период, когда уже Голландия и Амстердам, в частности, начинают двигаться к рождественским каникулам. Поэтому такая общая праздничная, карнавальная амстердамская атмосфера очень способствует такому повышенному тонусу кинофестиваля. На фестивале всегда находится много интересного. В частности, для меня был очень интересен фильм американского режиссера, которого мы все очень хорошо знаем. Я несколько раз представлял его фильмы Эрла Морриса. Фильм называется «Таблоид». В отличие от своих предыдущих картин, например, «Доктор смерть» или «Туман войны», эта картина легкая. Что, собственно говоря, происходит в фильме? Речь идет о женщине, которая недавно, совсем пару лет назад, впервые в истории клонировала собственную собачку. У нее была собака, которую она очень любила, маленький питбуль, если я не ошибаюсь, и она его клонировала в Южной Корее. Стоило это, конечно, какую-то астрономическую сумму денег. И когда опубликовали ее имя и фотографии, то выяснилось, что эта женщина разыскивается в Англии. Она бежала из тюрьмы. И бежала она из тюрьмы при достаточно любопытных обстоятельствах. Дело в том, что в 70-е годы она полетела в Англию для того, чтобы похитить своего жениха, который вообще-то мормон и находился в Англии на религиозной миссии. А она была в него влюблена, и она его похитила. Далее следует совершенно вся эта невероятная история, как она его похитила, как она его заперла, прикрывала кровати в английской гостинице, как они, значит, занимались любовью и так далее, и так далее. И все это была та самая история, которая случилась когда-то в ее жизни, которая всплыла опять заново на поверхность после того, как узнали о том, что она клонировала свою собачку. Вот это все Эрл Моррис замечательно, иронично рассказывает в своей картине, которая очень хорошо смотрится. Эрл Моррис действительно кинематографический мастер. Картина безупречно движется, она полна точных ироничных комментариев, в которых нету пережима. Тот юмор, который мы замечаем, они, которые нам обращают внимание. И сама эта героиня очень откровенно, очень смешно рассказывает свои истории. Конечно, в значительной степени она врет, потому что в своей как бы предыдущей жизни она была, в общем-то, проституткой по вызову. Но одновременно с этим это не мешало быть ей влюбленным в своего мормонского друга, который уехал от нее в Англию, которого она пыталась похитить. Там ее арестовали, посадили в тюрьму, она бежала из тюрьмы. И вся эта история очень забавная и смешная.
Express tentatively a 30-year-old sex and chains story, and that plus the dog cloning caught my attention. So the combination of A and B.
Другая картина, на которую я обратил внимание, это фильм, который получил главный приз. Причем он получил удивительным образом два главных приза. Он получил приз за лучший полнометражный фильм в международном конкурсе и за лучший полнометражный фильм в голландском конкурсе. Это фильм Леонардо Ретелла Хелмриха, который называется, наверное, по-русски правильно перевести «Позиция среди звезд». Это третий его фильм об Индонезии. Как я понимаю, он наполовину голландского, наполовину индонезийского происхождения. И картина рассказывает о жизни одной семьи в Индонезии. Бабушка, три поколения в этой семье. Бабушка живет в деревне, потом она приезжает в город. История жизни в деревне, история жизни в городе. И картина замечательно сделана, и я не удивлен, что она получила главный приз, но у меня есть свои сомнения в отношении эстетической целостности этой картины. И здесь то, что я вам скажу, относится принципиально к тому, что происходит сегодня в документальном кино. Сначала сделаю маленький шаг в сторону. Существует международный термин, который имеет разные названия, немножко разные понятия в русском, во французском и в английском языке. Терминология «киноправда» началась от самого Дегивертова и предполагала определенную эстетику. Со временем, когда французские кинематографисты открыли для себя Дегивертова заново и превратили его в свое идеологическое и теоретическое знамя, они свою концепцию кино документально назвали «cinéma vérité». Это тоже близко к киноправде, но предполагает некоторые другие технологии фильма. В частности, автор куда более активно вмешивается, провоцирует участников фильма. Потом, когда все это передвинулось в Америку, и в Америке в 60-е годы началось такое активное развитие документального кино, в Америке сложился другой термин, который называется «direct documentary», то есть «прямой документальный фильм». И в этом направлении работают самые яркие американские кинематографисты, братья Мейзлс, Фред Вайзман, Лекок и так далее. И целый ряд шедевров документального кино в Америке были сделаны в этом направлении. В частности, фильм братьев Мейзлс «Продавец», о людях, которые едут продавать на юге Америки роскошные издания Библии, стучатся в дома и предлагают Библию. Эта картина вообще действительно один из самых ярких документальных фильмов, которые я видел в своей жизни. Но что происходит дальше? На сегодняшний день, когда технологии кино, видеосъемки стали так доступны во всех уровнях и в качестве картинки, и изображения, и звука, то наступает момент, когда мы начинаем думать, а до какой степени все это действительно подсмотрено, до какой степени присутствие человека с кинокамерой не провоцирует героев, вас, меня, действовать так, как от меня ожидают. Ведь мы прекрасно знаем, что можно задать вопрос и глазами давать подсказку. Можно смотреть на человека и ждать, что он сделает что-то, что вам бы хотелось, чтобы он сделал, да?
Это знаменитое правило квантовой механики. Мы не можем наблюдать, не вмешиваясь.
Принцип неопределенности, который мы можем в данном случае совершенно успешно заимствовать из квантовой механики, работает и здесь, да? Мы либо наблюдаем, либо вмешиваемся. Невозможно и то, и другое. И все, кто работает в документальном кино, это очень хорошо знают. С моей точки зрения, в этой картине, которая замечательно снята и сама по себе разворачивается достаточно любопытно, в ней полно смешного. Я очень много узнал об Индонезии из этого фильма. Но у меня все время ощущение такое, что это не наблюдение, а вмешательство с камерой в жизнь. И мы не знаем, где граница между тем и другим, где граница между вот этим ежедневным водопроводом телевидения и актом документального кино, искусства. Это очень непростой вопрос. И мне кажется, что картина и блестящая, и вместе с тем глубоко порочна в своих эстетических открытиях.
Андрей, на этом кинофестивале в очень престижной программе «Мастера» был представлен и ваш фильм. Давайте поговорим немного об этом.
У нас было 4 показа, я присутствовал на 2, представлял фильм 2. И вообще, должен сказать, что публика, конечно, определяет лицо фестиваля. Те вопросы, которые они задавали, и как они смотрели, как они реагируют. Ты понимаешь, что в Амстердаме, в Голландии можно проводить такой фестиваль. Ты понимаешь, что люди чувствуют и отдают себе отчет в тонкостях эстетики документального кинематографа. Они заинтересованы. Конечно, показывать фильм такой аудитории – одно удовольствие для автора.
Моя школа. Во дворе нашего дома. За стадионом.
Не писал тебе долго по уважительным причинам. Мне кажется, мои письма проносятся мимо тебя, как скорый поезд по железнодорожному мосту.
Андрей, фильм называется «Мой отец Евгений», и я смотрел эту работу, крайне любопытную, необычную, я бы сказал, необычайно интимную. Как вы строили этот фильм? Что это было? Исповедь, признание в любви, конфликт поколений?
И одно, и другое, и третье. Фильм называется «Мой отец Евгений», но это ни в коем степени не строго взгляд сына. Или, как многие ожидали от меня, коллеги, что это будет какая-то попытка разобраться, чем мой отец в свое время главный редактор киностудии «Киев-Ночь-фильм», как он оказал влияние на развитие неигрового нон-фикшн кинематографа, о котором мы говорим с вами. Нет, меня интересовало не это. Это медитация судьбы, не характера, не обстоятельств, а именно судьбы. Через что прошла судьба моего отца, и в какой-то момент моя судьба и судьба моего отца развиваются параллельно. Мы же проживаем в одну и ту же эпоху, которую так по-разному воспринимали, потому что мой отец, конечно же, был частью советской системы, главным редактором киностудии в советское время, в 60-е и 70-е годы. И я вырос другим человеком, человеком, который с сознательного возраста не принимал советскую систему.
Андрей, эта история в сущности повторяется в миллионах семей. И это вообще, я бы сказал, архетипическая история нашего времени. Советская и постсоветская, которая не только разделяется временем, но часто и океаном, как в вашем случае.
Конечно, океан в какой-то степени или возраст и время позволили нам с отцом ближе смотреть на многие вещи и лучше понимать друг друга. То, что я делал, мне всегда хотелось бы, чтобы фильм нашел свое расширение, так я для себя называю внутренний термин, это чтобы люди увидели себя, люди почувствовали свои истории, свою судьбу. На этой территории находится соединение автора и зрителя. Конечно, я говорю об абсолютно индивидуальных обстоятельствах жизни, моих, жизни моего отца, но вместе с тем есть соединение судеб, которые проходят через один и тот же исторический пласт.
Ваш фильм уже видели на фестивале в Киеве, теперь его посмотрели на фестивале в Амстердаме. Когда его увидят российские зрители?
С российскими зрителями очень просто. Фильм будет показан в рамках фестиваля Art Dog Fest, который проводит директор фестиваля Виталий Манский. Они уже несколько лет делают такой фестиваль Art Dog Fest с акцентом на искусство в документальном кино. И это попытка с их стороны представить лучшие нон-фикшн фильмы в России и в Москве в частности. Поэтому приходите в четверг, 9 декабря, 7:30, кинотеатр «Художественный».
Мы верили, что высокий интеллектуальный уровень страны предполагает и безупречную нравственность. Тебе не утомительно читать все это?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Ахмадулина в Америке. Гордин о Бродском. Новое о Ленноне. Памяти Рудольфа Баршая. Толстой и толстовцы.
Просто я себя уговариваю, что прожил жизнь не совсем напрасно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Часа 23:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО, заявил российский президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу. Росавиация начала внеплановую проверку авиалиний Дагестана в связи с крушением самолета этой компании в московском аэропорту Домодедово. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо объявил о начале предварительного расследования в отношении Северной Кореи в связи с предполагаемыми военными преступлениями. В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в районе Мохманд погибли, по последним данным, более 40 человек. Десятки были ранены. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что дал указание провести проверку расходования средств на финансирование космической программы «ГЛОНАСС». Чайка уточнил, что вырабатывается программа проверки. В воскресенье при запуске трех навигационных спутников не удалось вывести их на расчетную орбиту. В центре Киева прошел несанкционированный митинг оппозиции. На Европейскую площадь украинской столицы вышли активисты нескольких партий, в том числе «Батьковщины» и «Праворадикальной свободы», а также ряд оппозиционных депутатов Верховной Рады. В Минске около 200 человек собрались на несанкционированную акцию в понедельник. Мероприятие, организованное оппозиционными кандидатами в президенты Владимиром Никляевым и Андреем Санниковым, было задумано как альтернатива Всебелорусскому народному собранию, на котором выступал с предвыборной речью президент Александр Лукашенко. В Женеве открылись двухдневные переговоры по Ирану с участием представителей шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Ахмадулина в Америке. Гордин о Бродском. Новое о Ленноне. Памяти Рудольфа Баршая. Толстой и толстовцы. Америка не пропустила смерть Беллы Ахмадулиной и проводила ее с уважением, достойными некрологами. Так в «Нью-Йорк Таймс» Ахмадулину назвали пятым русским поэтом вслед за Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком и Мандельштамом. Интересно, что первым эту табель о рангах установил эмигрантский критик Марк Смоним, который еще в 1964 году предсказал молодой поэтессе «блестящее будущее». Ахмадулина впервые приехала в Америку в 1977 году. На встрече с журналистами она сказала: «Когда молодые люди спрашивают меня, стоит ли писать стихи, я всегда отвечаю одно и то же. Если можете не писать, не пишите». С воспоминаний об Ахмадулиной мы начнем выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, начиная выпуск «Музыкальной полки», я вам не задам традиционного вопроса, потому что я и так это знаю. У вас сегодня на полке стихи Ахмадулиной. Ее смерть, конечно, важное событие для всей русской литературы, и особенно для нашего поколения, которое так любило Ахмадулину. Когда мы были молодыми, мы все время повторяли ее стихи, они стали паролем, тостом таким. Это были стихи из стихотворения «Товарищам» и посвященные Андрею Вознесенскому. Там были такие строчки замечательные. «Все это так, но все же он мой товарищ, а я люблю товарищей моих». Вот эта вот строчка «Я люблю товарищей моих», она была нашим гимном. Я всегда благодарен был Ахмадулиной за эту эмоцию дружескую, которую она пронесла сквозь всю жизнь. Сейчас, когда она умерла, я перечитал многие ее стихотворения, но по-прежнему больше всего мне нравится это. Помните там такие строчки? «И что-то в нем, хвали или кори, есть от пророка, есть от скомороха. И мир ему горяч, как сковородка, сжигающая руки до крови». И только сейчас я понял, что это омаж в духе пародии, одновременно высмеивающий и воспевающий Вознесенского. Что это за рифма «скомороха», «сковородка»? Конечно, это Вознесенский, правда?
Да, да. Я должен сказать, что для нас, как вы помните, Ахмадулина ведь была не только поэтессой, которая не имела лица, как часто это бывает, она была идеальной женщиной нашего поколения. В нее все абсолютно были влюблены.
Сильно была красавица.
Я влюбился в нее первый раз, увидев ее в фильме «Шукшина. Живет такой парень» 1964 год. И, конечно, потом, когда она приезжала в Ригу, я не пропускал ни одного его поэтического вечера, попасть на который было очень трудно.
Но она была от того самого звездного поколения, из этой плеяды, которая собирала стадионы. Но, знаете, ведь в Америке ее хорошо знали и любили. Она была академиком Американской академии, она получала премии, ее знали. И я с ней однажды встречался здесь, в Нью-Йорке, мы сидели в кафе, выпивали, между прочим, довольно охотно. И час говорили о Цветаевой. Она могла говорить о Цветаевой всегда. И хотя Ахмадулина почему-то сравнивает с Ахматовой, я думаю, что гораздо ближе она, конечно, к Цветаевой, особенно в позднем своем творчестве.
Ну, я могу засвидетельствовать, кстати, что Ахматова к Ахмадулине относилась весьма скептически, и в одном частном разговоре со мной сравнил ее поэзию со стихами Михаила Кузьмина, поэта ею очень невысоко ценимого. Она говорила, что это такая же жеманная, слюнявая поэзия.
С другой стороны, Бродский говорил, что из всех ныне живущих поэтов лучше Ахмадулина.
Нет, Ахмадулина навсегда останется символом нашего поколения и как женщина, и как поэт.
У нас уже появилась печальная традиция вспоминать умерших поэтов музыкой.
Я должен сказать, что, может быть, лучшее, что сделано со стихами Ахмадулина Музыки, принадлежит перу Микаэла Тайвердиева. У него целый цикл есть на стихи Ахмадулиной, и мне кажется, что вот таким идеальным музыкальным прощанием с этой замечательной женщиной и замечательной поэтессой будет вот этот вот романс, который сочинил на ее стихи Микаэл Тайвердиев. Поет Зара Долуханова, аккомпанирует Нина Светланова.
Не уделяй мне много времени вопросов, мне не задавай глазами добрыми и мирными, руки моей не задевай, руки
Соломон, недавно пришло письмо от слушателя, которое я хочу прочитать в эфир, потому что там есть упрек нам с вами, и мне кажется, что к нему стоит прислушаться. Итак, при всем уважении к Александру Генису с его любознательностью, широтой, кругозору и удивительным оптимизмом, хотя последнее не к теме, а скорее к черта комплимент, не могу не заметить равнодушие к рок-культуре. Вот тут начинается критика. Вот и в этой беседе, речь идет о наших беседах, классика, джаз, сам очень люблю, но что сделала рок-музыка в плане дипломатии, переоценить невозможно. Кто-то даже сказал, что Битлз предотвратили Третью мировую войну. Как бы то ни было, но у нескольких поколений рок заменял религию со всеми атрибутами. Не буду вдаваться в сравнительные характеристики, но кто знает по себе, тот согласится. Сейчас такого массового явления нет. Это не умаляет остальные жанры и виды искусства, как средство общения между народами. Но рок был чем-то особенным. Это пишет нам Александр из России, тезка мой. Как вы относитесь к этой критике?
И я должен сказать, что я с ним согласен. Я не согласен только в том, что мы никогда не говорим о рок-музыке. Мы говорим о рок-музыке, которую можно было бы назвать классической. И мы, конечно, регулярно возвращаемся к наследию Битлз.
Особенно сейчас, потому что 30-летие со дня смерти Леннона было встречено в Нью-Йорке, городе, где его убили, с особым интересом и горечью с особой. Потому что Леннона все помнят в Нью-Йорке. И я, например, прекрасно помню то утро, когда мы узнали о смерти Леннона. Уже в 8 утра я был дома Дакоты. А надо сказать, что Дакота — это самый красивый дом в Нью-Йорке. И вот около этого дома собралась уже толпа со свечами, и все пели песни «Битлз», и все рыдали.
Это я тоже помню очень хорошо это утро. Это одна из тех дат, которые, если ты прожил их и был особенно в этом месте, и в это же время, то они остаются врезанными в мозг навсегда.
Разговаривал с одним американским коллегой, и я ему говорил, вот какая революция на вас больше всего произвела впечатление в мире? Столько революций, научно-технические, социальные, какие угодно. Говорит, не знаю. Говорит, ну, я только одна революция произвела впечатление, ту, которую произвели Битлз.
Общественное телевидение отметило эту годовщину убийства Леннона тем, что показало два фильма. Один художественный, один документальный о Ленноне. И должен сказать, что сравнение совсем не в пользу художественного фильма английского производства, где мало похожий на Леннона актер как бы пытается имитировать его неподражаемую манеру говорить. И вот этот документальный фильм это показал, потому что обаяние Леннона живого такое, что даже когда он говорит вещи, с которыми ты не согласен, ты все равно соглашаешься.
Вы знаете, я смотрел эти работы, и заинтересовала меня только одна деталь. Та, где Леннон говорит о том, что он должен изменить мир. Собственно говоря, потому и Битлз распался, потому что он решил, что нужно изменить мир. Так он мир не изменил, когда он хотел это сделать. Но он изменил мир тогда, когда он не собирался этого делать, потому что песни Леннона изменили мир гораздо больше, чем вся его антивоенная деятельность, чем все его протесты, которыми он занимался в Нью-Йорке в постбитлский период.
Вам не кажется, что существует некая параллель Джон Леннон, Лев Толстой?
Абсолютно. Именно об этом я думаю все эти дни, потому что годовщина со дня смерти Толстого пришлась в то же самое время. Толстой. И Толстой, который хотел изменить мир не тем, чем он его изменил. Ведь это же характерно для художника. Именно то, что ему дается, он не признает за важное.
Но мы будем помнить Леннона, конечно, в первую очередь по его музыке и по этой песне «Strawberry Fields».
Потому что эта песня имеет для Нью-Йорка теперь особое значение, потому что после смерти Леннона у нас есть теперь своя «Strawberry Fields» в Централ-парке, где всегда стоят цветы, память о Ленноне.
Необычайно трогательное место.
Let me take you down, 'cause I'm going to the strawberry.
Мы продолжаем декабрьский выпуск рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Сегодня мы представляем лучшую, по нашему мнению, книгу года. И этой книгой является сборник воспоминаний и эссе Якова Гордина под названием «Рыцарь и смерть» или «Жизнь как замысел» с подзаголовком «О судьбе Иосифа Бродского». Книгу эту выпустило издательство «Время в Москве» в этом году. Якову Гордину 23 декабря исполняется 75 лет.
Гордин человек чрезвычайно симпатичный. Во-первых, они вместе с Аревым издают, по-моему, самый интеллигентный журнал в России, и они очень умело и тактично дирижируют литературным наследством лучших авторов нашего времени.
Но, кроме всего прочего, я должен сказать, что Яков Гордин очень хороший поэт и, по-моему, замечательный прозаик. Причем прозаик и как историк, который пишет на исторические сюжеты, и о современности. И мне кажется, что, вот, скажем, этот сборник, посвященный творчеству Бродского, там собрана бродскиана Гордина за 20 лет, разделяет многие лучшие качества с другим очень близким нам человеком, покойным Львом Лосевым. Его биография Бродского — это, я считаю, в своем роде образцовая книга. И точно так же вот этот сборник эссе для меня образец того, как надо писать о Бродском в частности и о поэзии вообще.
Надо сказать, что Гордин вообще человек во всех отношениях достойный. Вы знаете, я его встречал в 1990 году. И это были страшные времена в Ленинграде. Было голодно и пусто. И вот мы где-то выступали вместе с Гордином, и среди слушателей поднялся какой-то такой неприятный разговор о том, к чему привела свобода. Есть нечего и так далее. Стоит ли демократия таких мучений? И вдруг стал Гордин и сказал, еще как стоит. До тех пор, пока в магазине есть каша, можно жить, потому что свобода стоит дороже всего. И мы живем в лучшее время, которое только можно придумать. Мне так понравилось, он был явно против толпы. То есть он шел один в этом направлении и мужественно себя ведет под ударом.
Он очень независимый человек, и он сам очень точно сформулировал как бы настрой основной вот этой своей книги, которая нами выбрана как книга года. Здесь демонстрируется ответственность осведомленности. Очень четкое и точное определение.
Похоже на Гордина. А какой музыкой мы проиллюстрируем это?
Отрывками симфонии Гайдна, потому что Гайдн – это был любимый композитор Бродского. И вот в той музыке, которую мы покажем, это отрывок из симфонии Гайдна номер 104, то есть его последняя симфония, так называемая «С волынкой», звучит хорватская народная песня, и также там прослушивается подражание волынкой. И это очень типично для Бродского, которому ведь нравились вот такие вот народные фольклорные образцы, он всегда старался их как-то преобразить. И вот это соединение грубоватого юмора с тонкой лирикой, типичное для данного сочинения Гайдна, также всегда отражалось и в творчестве Бродского, и, я думаю, эта музыка также должна полюбиться и Якову Гордину. А дирижирует Рудольф Баршай, Московский камерный оркестр.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Личная нота.
Я не зря выбрал фрагмент из симфонии Гайдна в интерпретации Рудольфа Баршая. Дело в том, что Баршай умер в возрасте 86 лет, и мне очень хотелось бы почтить его память, потому что это была во всех отношениях выдающаяся фигура, не просто в музыкальной, но даже в общественной жизни Советского Союза.
Дело Вы же его хорошо знали, да?
Да. Баршай основал, как известно, и поныне существующий знаменитый квартет имени Бородина, дело было в 1945 году, но еще более важная вещь. Он основал также и первый в Советском Союзе Московский камерный оркестр, а дело было в 1956 году. С появлением этого оркестра для советского слушателя открылся огромный пласт музыки, которая прежде либо совсем не звучала, либо звучала чрезвычайно редко. Вот вся эта так называемая старинная музыка впервые по-настоящему была представлена в Советском Союзе Баршаем. Это факт для музыкальной жизни просто-напросто революционный. Он эмигрировал в 1977 году, был очень успешным дирижером на Западе, хотя когда-то начинал как альтист, и, например, был очень знаменит, в частности, своей интерпретацией симфонии Шостаковича. Он выпустил все 15 симфоний.
Они ведь дружили.
Да. Баршай был первым исполнителем одной из лучших симфоний Шостаковича, номер 14, которая в его исполнении звучала непревзойденно. А также он перекладывал для камерного оркестра квартеты Шостаковича.
Да, Баршай этим знаменит, и надо сказать, что в некрологе «Нью-Йорк Таймс» в первую очередь отметили именно как раз эти опусы Баршая. Скажите, вот он знаменитый, например, восьмой квартет он переложил. Что дает переложение квартета в оркестр? Вот камерную музыку мы перекладываем в оркестр.
Иногда это сочинение такое? Звучит совершенно по-другому. Другой масштаб, открываются какие-то другие краски, эмоциональная насыщенность другая. У струнного квартета в данном случае свои возможности, но очень характерно, что сам Шостакович против таких переложений Баршая не возражал, он их приветствовал, потому что он тоже соглашался с тем, что там открываются какие-то более, что ли, мощные
но
такие выходы.
Но это значит, что мы как бы переводим камерную музыку в монументальную.
Да, это не происходит. Нет, это просто несколько другое сочинение, которое, как сам Шостакович считал, имеет право на существование, и я хочу показать, как замечательно звучит переложение Баршая, вторая часть вот этого самого квартета номер 8 Шостаковича, еврейская тема, которую мы все услышим здесь, она звучит как трагическая и как одновременно универсальная, и вещь, которая не так прослушивается в квартетном звучании. Здесь мы слышим также бег времени. Эпизод личной ноты посвящен композитору Георгию Свиридову, у которого 16 декабря юбилей, 95 лет. Свиридов умер в 1998 году, но вот этот юбилей, 95-летний, был широко отмечен в России, большим фестивалем в Петербурге, в Курске, на родине Свиридова. Он продолжает оставаться очень популярным композитором в России. И в первую очередь его там ценят как вот такого поэта вокальной музыки, как человека, который выражает замечательным образом крестьянскую стихию России. Но немногие знают, что Свиридов начинал как ученик Шостаковича чрезвычайно интересными опусами в жанре камерной музыки. И, в частности, у него была такая камерная симфония, опус 14, которую сам композитор просто среди своих бумаг, а у него, я у Свиридова бывал дома, беспорядок был отменно, и среди его бумаг где-то затерялось это произведение, и несколько десятилетий он не мог его найти. А потом, наконец, нашел, отредактировал, и предоставил этот опус чрезвычайно примечательный. В нем прослеживается очевидное влияние его учителя Шостаковича, но также мы ощущаем вот эту специфическую уже свиридовскую широту дыхания. И он передал для исполнения этот опус Юрию Башмету, который и записал его впервые со своим ансамблем «Солисты Москвы».
Толстой и музыка. Война и мир.
Соломон, последний раз мы обращаемся к музыкальному миру Толстого и прощаемся с этим юбилейным годом. Надо сказать, что юбилей Толстого широко отмечался во всем мире, но сейчас, последние дни года, о нем пишут особенно много. Недавно, например, в «Нью-Йорк Таймс» была, по-моему, очень толковая статья самого умного колумниста «Нью-Йорк Таймс», консерватора Дэвида Брукса, где он пишет о Толстом с большим пониманием, я бы сказал, о том, кем был Толстой и чем стало толстовство. Вы согласны с этим материалом?
Нет, вы знаете, при всем уважении к Дэвиду Брусу, чьи колонки я тоже всегда читаю с величайшим интересом и вниманием, категорически в данном случае не согласен. И вы знаете почему? Точка зрения, что толстовство как таковое ни к чему не привело, и привычка характеризовать его как некое поражение личности Толстого, мне кажется, не выдерживая критики, напомню вам, непротивление злу Толстого вдохновило деятельность Ганди. А деятельность Ганди привела к завоеванию независимости Индии, самой многочисленной демократии сегодняшнего дня. И также решающим образом Ганди повлиял на развитие ситуации в Южной Африке. Южная Африка на сегодняшний момент – это единственное, может быть, место на всем континенте, в котором благодаря идеалам Ганди вот эта вот революция, которая там произошла, произошла таким сравнительно бескровным мирным образом.
Знаете, то, что вы говорите, очень убедительно звучит. И действительно, если мы вспомним политическое наследие Толстого, то оно действительно огромно, но не в России. Для России Толстой был и остается в первую очередь писателем. И, по-моему, это, конечно, верно, потому что литература Толстого идет вразрез с его личностью. Она не похожа на то, что он проповедовал. Как мы все знаем, он сам с собой был не согласен. И, может быть, сейчас, когда прошло 100 лет со дня его смерти, мы видим, какие два разных человека были в этом графе. Один писатель, другой учитель. Один был человеком земным, а другой был человеком, который хотел основать религию.
Вы знаете, я в данном случае все-таки не согласен с недооценкой значения толстовства в России в частности. Я считаю, что Толстой в значительной степени подготовил все русские революции, которые произошли. Та грандиозная сеть толстовцев, которая была раскинута по всей России и которая питалась учением Толстого и представляла собой своеобразную политическую партию. И это были лучшие люди эпохи. И эти люди все мыслили в традициях сопротивления власти, хотя бы и бескровного, сопротивления организованной религии. Это и была та идеологическая подкладка, из которой выросло все русское революционное движение.
Ну что ж, не будем спорить дальше. Скажите, Соломон, как вы считаете, как прошел юбилей Толстого?
Ну, он был достойно отмечен. Мне кажется, в России могли бы уделить им больше внимания, отметить его с большим размахом. Кто-то справедливо заметил, что в современной России Толстой не вполне на месте, он не может по многим причинам считаться государственным писателем. Это отдельная сложная тема, мы о ней говорить не будем. А я бы хотел сказать о музыке в мире Толстого. Мы начали, если вы помните, вальсом самого Толстого, вальс, который сочинил сам Толстой. И кончим двумя вальсами, которые превосходно воссоздают эпоху, мне кажется, и поэтический мир Толстого. Это два вальса. Первый вальс принадлежит Перу Прокофьева. Это вальс из его замечательной оперы «Война и мир». Вальс этот стал легендарным, может быть, одной из самых популярных вальсовых сочинений в истории русской музыки. И здесь он прозвучит в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра под управлением Юлия Рентовича.
Знаете, Соломон, слушая этот вальс,
Я подумал, почему мы так любим Толстого? Да потому что нам хочется жить в этом мире. Вот война и мир, ведь это ужасное время. Это действительно война, и действительно все страшно, но тем не менее мир этот прекрасен. И мы хотим в нем оказаться, так же, как мы хотим оказаться в пушкинском мире. Вот скажем, в мире Достоевского никто не хочет жить, а в мире Толстого жить можно.
Я совершенно с вами согласен, и хочу показать здесь еще один прелестный совершенно вальс на сюжет Толстого. Это сочинение Бориса Чайковского на сюжет «После бала». Интересно, что эта радиопьеса, из которой музыка эта взята, этот вальс, появилась в 1952 году, когда сюжеты, подобные «После бала» Толстовскому, были очень популярны. Это было обличение царизма, в общем, политически это очень годилось. Борису Чайковскому тогда было 27 лет, и он осмелился вступить в соревнования с Прокофьевым, то есть сочинить вальс по Толстому. Получилась совершенно другая музыка, но тоже очаровательная, прелестная и, по-моему, очень новогодняя по настроению.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.